Эволюции с Михаилом Соколовым.
Вечер в эфире программа «Цена революции», в студии Михаил Соколов и мой гость, профессор, доктор исторических наук Владимир Кондорин, автор книги новой, вот сейчас только что вышла, мне понравилось, называется «Национальная идея адмирал Колчак», очень все солидное издание, вот кто у нас смотрит, может посмотреть, с портретом адмирала красавца, вот, и верховного правителя, ну и книга это анализирует идеологию белого движения, о чем мы сегодня и поговорим. Я напомню, что у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван» для ваших вопросов и для смс-сообщений телефон +7 985 970 45 45. Ну, значит, добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Да, и вот начнем, наверное, вот с какого вопроса. Ну вот в названии как раз соединены слова «идея» и «Колчак». Скажите, а что мы знаем о вашем герое до революции? Вот проявлял ли он как-то интерес к политике или был подчеркнуто аполитичным военным?
Ну, в общем, долгое время считалось, что действительно никакого интереса не проявлял. Хотя надо обратить внимание на то, что несколько лет еще до Первой мировой войны Колчак, еще не будучи даже адмиралом, тем не менее был военно-морским экспертом Государственной Думы, скажем так. И вот в этом качестве, то есть его просто приглашали там в качестве эксперта по вопросам, связанным с строительством флота. Тогда была большая судостроительная программа, вот эта гонка морских вооружений накануне войны. И в этом качестве он достаточно тесно ему приходилось сотрудничать с таким человеком, как Александр Иванович Гучков, на тот момент лидером партии октябристов, который был председателем военной комиссии Государственной Думы. Ну, как сейчас бы сказали, там, комитета по оборонным вопросам. Вот. Ну, скажем так, по чисто политическим вопросам, конечно, Колчак в тот период не выступал, будучи военным, он и не мог этого делать, учитывая господствовавший в то время принцип «армия вне политики». Но с Гучковым у него, по крайней мере, сложились такие достаточно тесные рабочие отношения. Вот что можно сказать.
То есть его можно считать таким, что ли, политическим наставником в каком-то смысле. Наверняка же они в частных беседах обсуждали политические
вопросы. Ну, тут трудно, конечно, говорить утвердительно, можно только предполагать. Но, во всяком случае, факт тот, что на допросе уже Александр Васильевич, когда, как говорится, вот во время этого своего допроса, когда в Иркутске его уже следственная комиссия допрашивала, говоря о февральской революции, при всем при том, что сам, конечно, он никаким боком там причастен не был, и то, что ему иногда инкриминируют современные там, значит, фантасты, мастера жанра ненаучной фантастики о том, что якобы вот он наряду с другими генералами изменил царю, это, конечно, никакой почвы под собой не имеет. Более того, он был единственным ведь из представителей высшего командования, кто не послал тогда телеграммы Николаю II с настоятельной просьбой об отречении, что сделали все остальные командующие.
Ну, там парочка, по-моему, наоборот была против, но вопрос в том, что все посылали, а он как-то отмолчался.
Да, он просто это... Нет, ну, в итоге, нет, там все телеграммы буквально от главнокомандующих фронтами, от командующего Балтийским флотом, они были при всех оговорках с советом отрекаться. Вот. Он просто на эту тему промолчал, от него никакой телеграммы не было. Но факт тот, что при этом он на допросе откровенно сказал, что, в общем-то, о своем отрицательном отношении к тому правительству, которое было уже, точнее, вернее сказать, к тем правительствам, менявшимся как чехарда в годы мировой войны, там, ко всем этим штюрмерам Протопоповым, что отношение было у него отрицательное, как и к Распутину. И в этом смысле, что приход к власти лидеров Государственной Думы он даже приветствовал в том плане, что он считал этих людей патриотами и государственными людьми. Имеется в виду, конечно, первый состав Временного правительства с такими фигурами, как Гучков, Милюков и так далее.
Ну, вот если говорить теперь об идейной основе, ну, вот на ваш взгляд, если взять вот это белое движение в его колчаковском сибирском варианте, который, собственно, вы и разбираете, вот какие дореволюционные партии создавали его идейную основу, на ваш взгляд?
Безусловно, это кадеты, прежде всего. Вот. Ну и, скажем так, осколки бывшей партии октябристов, поскольку ну, Союз 17 октября, так же, как и черносотенные организации, после февраля 17 года он распался организационно. Не стало монархии, не стало и партии, которые ее поддерживали, скажем так, на правом фланге внезапно для самих себя очутились кадеты, которые были традиционно раньше рупором либеральной демократии. Вот. Ну, а с учетом того, что идеология самих кадетов резко поправела после октября, собственно, этот процесс начался еще и до октября, вот такой идейной, мучительной идейной эволюции закончился к моменту, завершился к моменту Колчаковского переворота в Сибири, то не, при всех при этих оговорках, конечно, партия кадетов, по сути, стала одним из разработчиков будущей белой идеологии. Ну, правда, надо отметить, что там вообще процесс шел очень сложный. Да, вот сами эти партии распадались в тот период. От них откалывались там несогласные элементы, потому что обстановка была совершенно необычная, сложилась. Настолько колоссальный сдвиг влево был всей жизни в России. Но факт тот, что даже незначительные группы социалистических партий в итоге они составили, ну, скажем так, левый фланг белого движения. Это такие группы, как вот группа Савенкова в партии эсеров, группа Плеханова в партии социал-демократов, меньшевиков, вот, НС, так называемые, или трудовики, партия народных социалистов, наиболее такая правая из социалистических партий, вот, те же сибирские областники, они составили левый фланг белого движения. При этом, вы знаете, ну, часто принято как-то допускать такую грубую ошибку, сливать в одну кучу, допустим, белых и тех же эсеров. В общем, надо все-таки я вот на том основании, что вот и те, и другие были антибольшевиками. Но, тем не менее, все-таки пути-то их после кратковременной коалиции, после Октябрьской, пути их резко разошлись, тех же кадетов и эсеров, белых и эсеров.
До этого-то была еще коалиция во временном правительстве.
Да,
даже несколько
вариантов. Да. И в конце концов кончилось все переворотом Колчака. То ведь не случайно. Как раз этот переворот сверг и устранил именно вот эту демократическую проэсеровскую директорию, на чем, собственно, и наступил окончательный водораздел между вот этим эсеровским, эсеро-меньшевистским, демократическим крылом антибольшевистского движения и, скажем так, белогвардейским крылом, белогвардейско-кадетским.
Ну, вообще, у кадетов довольно любопытно, потому что сначала-то они не вправо пошли, а в каком-то смысле влево, стали республиканцами.
Сначала, да.
Поменяли программу, да?
Да, ну, вынуждены были, тем более после февраля, когда монархия де-факто пала, сколько не говорите, сколько не говорят о том, что формально республика была провозглашена Керенским только 1 сентября 17 года, но по факту-то ее не стало уже в феврале. И настроения широких масс, они были настолько антимонархическими, что кадеты были вынуждены, конечно, это учитывать и подстраиваться под ситуацию, тем более, что для них, как для политиков, вот этот вопрос, монархия или республика, никогда не был принципиальным. Поскольку и до революции они отстаивали монархию какой модели? Британской модели. То есть, вполне такую парламентарную, демократическую. Ну, когда, скажем так, эта модель не состоялась в итоге после февральских событий, они достаточно легко переориентировались на республиканскую форму.
И любопытно, знаете, что? Mm-hmm. Вот это я как-то раньше пропустил, у вас в книге увидел, что республику-то они видели с президентом, который избираются в парламенте, да, а не да. всенародно.
Это как
любопытно.
Раз вот, это модель, ну, классическая модель парламентской республики, которая, да, ну, французская, скажем, вот такого типа, до Деголевского.
Да,
типа.
Конечно.
Третья республика, четвертая. Вот, как известно, в современных даже вот, прибалтийских республиках они как раз парламентского типа. Там тоже ведь президентов избирают депутаты, а не народ. Вот, и тем самым он ставится в некую зависимость от парламента.
А потом, вот видите, поворот к идее диктатуры. Он когда возник? Когда корниловское движение началось, собственно, или предкорниловское, где-то летом 17-го года?
Собственно, вы знаете, там сам вот первые такие нотки тревоги, ощущение того, что вместо вожделенной, как говорится, европейской парламентской демократии в стране разыгрывается какая-то анархия совершенно безумная, вакханалия, и нотки, первые нотки тревоги на этот счет, и, соответственно, выводом из которых стали требования усилить власть, появились уже после вот первого апрельского кризиса временного правительства уже. Вот. Далее это вот следующий этап — июльский путч большевиков, неудавшийся. После, во-первых, провального июньского наступления на фронте, которое показало всю степень разложения армии. И затем вот этот июльский путч большевиков, после этого усиливаются вот эти тенденции, и, собственно, почему и родилось после этого корниловское движение. Ну, правда, известно, что после поражения этого движения кадеты, они очень резко растерялись тогда и, как говорится, отыграли назад тактически, чтобы не попасть под молот, между молотом и наковальней. Вот. Но после октября и последующего разгона учредительного собрания вот это осознание, скажем так, вот этого закономерности какой-то краха демократической модели в России, оно у них усиливается, в том числе, кстати, и чувство собственной вины за это, потому что, поскольку они сами изначально были одним из рупоров демократии в вот, либеральном варианте, в отличие от тех же социалистов там. Но тем не менее,
всякий либерал-демократ, как известно.
Совершенно верно. Поэтому вот в этом...
Тут вспоминаются Струве и Вехи.
Да, да. И в этом от них отличались резко, конечно, те же октябристы во главе вот, с Гучковым и Родзянко, и те же веховцы во главе со Струве, вот, которые, будучи безусловными либералами, при этом были достаточно далеки от демократии. И я бы сказал, вы знаете, что поворот этот был вполне закономерным, но они делали выводы из событий. Вы знаете, у меня некая вот параллель, возможно, не совсем это, конечно, корректно проводить параллели такого рода, но в данном случае в качестве психологического объяснения давайте вспомним события октября 93-го года, когда, в общем-то, формально, по формальным признакам, демократия была на стороне тогдашнего Верховного Совета прокоммунистического, но тем не менее наша либеральная интеллигенция тогда в своей массе поддержала силовые действия Ельцина. Вот. И надо сказать, что достаточно закономерно поддержала, потому что в той патовой ситуации демократического выхода из этой ситуации, видимо, и не было.
Ну, потом на какое-то время ведь даже думская такая ельцинская монархия установилась.
Ну, да.
Вот. Хорошо. Вот смотрите, еще один вопрос любопытный. Да? Одна из самых острых проблем 17-го года – это национальный вопрос.
Да, конечно.
Вот. И, насколько я понимаю, кадеты его активно обсуждали, тем более происходила там одна история с Польшей, когда признавали, так сказать, ее уже фактическую будущую независимость. А дальше на очереди стояли Финляндия, а потом и Украина. Вот как они собирались этот вопрос решать в условиях 17-го года?
В общем-то, надо сказать, что кадеты как раз вот и тут, ну, начнем немножко с более ранних времен. Я вот напомню, пожалуй, историю с Герценом и его колоколом, которые, как известно, в свое время были безумно популярны в России, среди либералов, в том числе до того момента, когда вспыхнуло польское восстание. Во время польского восстания Герцен имел неосторожность поддержать поляков, их стремление к независимости, после чего от него сразу же отхлынули все либералы. Тираж колокола упал в 5 раз тогда. Поскольку вот что отличало тогдашних дореволюционных российских либералов от социалистов, тех же эсеров, социал-демократов, это то, что, в общем-то, в национальном вопросе они были безусловными империалистами. Как сейчас сказали бы, имперцами, я не люблю это безграмотное выражение, империалистами. Ну, давайте, опять же, на ту эпоху посмотрим не глазами современного человека, а с учетом реалий той эпохи. Все-таки это была еще эпоха колониальных империй во всем мире, и такие даже светочи западной демократии, как Великобритания и Франция, совершенно не спешили отказываться от своих заморских заокеанских колоний.
Хотя Британия, конечно, вела себя наиболее разумно, предоставляя максимум самоуправления,
да, доминионам,
да, и так далее, развивая.
Кстати, вот кадеты в какой-то степени брали пример в этом плане с британских либералов. Еще в своей дореволюционной программе они отстаивали по национальному вопросу автономию национальных окраин, имеется в виду в самом широком плане культурным, значит, двуязычие и так далее, значит, возможность выборных местных органов самоуправления на национальной основе, но при одном условии, без всяких прав на самоопределение и при сохранении этих окраин в составе империи. Единственное, для кого они сделали исключение после февраля, уже вслед за ними и впоследствии лидеры белого движения, то же самое, это в вопросе о независимости Польши. Тут признавалась независимость Польши в этнических границах. Вот. Без всяких, конечно, там, без учета претензий части польских националистов на возрождение там Речи Посполитой. Что касается всех остальных, включая Финляндию, Прибалтику, Закавказье и другие национальные окраины, тут предполагалась только автономия. Поэтому уже когда в послефевральский период появились такие тревожные симптомы, как, значит, вот, подъем сепаратистских откровенно настроений в Финляндии и на Украине, кадеты были одними из первых, кто забил тревогу.
Это, собственно, была, Украина была причиной там кризиса, даже правительства.
Да, да, одной из причин.
Ну, по Украине они предлагали тоже вот как бы автономия, так сказать, широкая,
да,
культурная,
да,
экономическая и так далее.
Да, ну, без, как говорится, выхода.
Скажите, а вот опять если вернуться к вашему герою. Адмирал Колчак в 17-м году, он какие-то получал политические предложения, так сказать, о сотрудничестве, там, ну, не знаю, от Милюкова, от других кадетских лидеров?
Да, и довольно рано. Уже после, ну, прежде всего, он в той обстановке хаоса и развала зарекомендовал себя одним из немногих представителей высшего командования, кто сумел сохранить твердость в той обстановке и добиваясь сохранения дисциплины в войсках, при этом умудрялся еще какое-то время в той обстановке удерживаться на плаву. Но, что ему снискало авторитет, ну, а после той знаменитой истории с требованием этой матросской вольницы, подстрекаемой местными совдепами, сдачи им оружия, когда он, значит, это знаменитый его жест, когда он свое георгиевское оружие выбросил в море, после чего отказался от командования флотом. После этого ему, в общем-то, ему уже, во-первых, стали создавать рекламу отдельные правые газеты, в частности «Новое время», там вот это Суворинское бывшее и так далее. И он
Но имел шанс выйти на
собственно,
позицию, как Корнилов.
Известно, что он, значит, в это время имел негласные переговоры с Милюковым. И, в частности, он рассматривался вот в правых кругах как один из кандидатов на пост возможного военного диктатора. В этом смысле, как и Корнилов, кстати. Но после этого, правда, кандидатура Колчака на, скажем так, отпала после того, как Керенский, почувствовав, что лучше от такого неудобного человека избавиться каким-то способом, нашел такой способ блестящий, услав его в почетную вот эту командировку в США. Вот, где, собственно, Колчак и пробыл во время всех последующих событий, включая октябрь.
Ну да, потом целое длинное путешествие на восток, да, мы немножечко теперь опять Колчака отодвинем в сторону и поговорим о той территории, которой ему пришлось заниматься, о Сибири. Вот кроме, собственно, классических либералов, там, тех же октябристов, о которых вы пишете, или кадетов в Сибири, у них, естественно, были там свои организации, были еще, собственно, областники. Вот если можно, немножко о них, собственно, что это за направление и чего они хотели? Вот эти сторонники то ли автономной
это
Сибири...
Это были представители сибирской интеллигенции. Патриархом этого движения был знаменитый географ и этнограф сибирский Григорий Николаевич Потанин, которые добивались, в общем-то, автономии Сибири. Нет, там речи о какой-то независимости не шло совершенно. Просто они обвиняли царское правительство в том, что оно превратило Сибирь в такую колонию. Вот, вместо для ссылки всякого рода уголовных элементов, там, каторги и ссылки, вот, из которой оно безжалостно выкачивает ресурсы и так далее. Вот, и в этом смысле именно поэтому они выступали за автономию Сибири со своим, как говорится, региональным парламентом и так далее.
Сибирь, я прошу прощения, вместе с Дальним Востоком, да, я так понимаю?
Да, в то время Дальний Восток, он подразумевался тоже как часть Сибири. Не было такого еще четкого разделения-то даже, что вот Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, как сейчас все за Урале, оно иногда именовалось общим термином Сибирь. Вот. Но, и, кстати, вот уже в период Временного правительства у них произошло первое резкое столкновение с кадетами по этому вопросу, когда кадеты вот выступили как яркие унитаристы при всем своем либерализме. Причем у них была достаточно интересная аргументация. А областников в свое время там стали поддерживать эсеры тогда. Аргументация кадетов была такая, что федеративные государства являются естественными в тех странах, которые пришли к этому от раздробленности, как Соединенные Штаты, как Германия. А в государстве с унитарными традициями федерация может стать только путем к распаду.
Ну вот мы продолжим с Владимиром Хандориным разговор на нашу либеральную тему после недолгих объявлений.
Цена революции.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. «Персонально ваш». В понедельник после 15 часов.
В понедельник после 22 часов слушайте в программе «Арсенал». Учение «Запад-2017». Рассказывает военный эксперт Александр Гольц. Ведет программу Алексей Нарышкин. «Арсенал». В понедельник. После 22 часов.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы» баннер в правой колонке внизу.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Зона уверенного приема. Радио Эхо Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Владимиром Хандориным о либералах, которые искали вождя и национальную идею как раз в разгар революции. Вот мы как раз об областниках. А, скажите, а столицы областничества, какой город был? Томск, собственно?
Томск, прежде всего, конечно, поскольку это был культурный центр Сибири на то время, единственный...
Я подозреваю, что и столицей реально мог быть.
Единственный в то время вузовский центр до революции, там было целых два вуза, и других вузов за Уралом в России тогда не было вообще. Вот, поэтому там он такой был один из наиболее демократичных по своему по своей окраске центров Сибири, наряду с Иркутском еще так же. Вообще говоря, я должен сказать, что вот как-то бытует такое неверное представление, что чем дальше в провинции, вот, а Сибирь это, несомненно, как глухая провинция всегда воспринималась, тем более политически отсталое население. Не всегда это так. Вот в данном случае я что хотел отметить. В Сибири, с одной стороны, там, конечно, она была наименее подвержена большевизму в силу таких причин, как малочисленность рабочего класса, да, в общем-то, и радикальные слои интеллигенции,
да,
там были достаточно малочисленные. Да. Но, с другой стороны, Сибирь, она вот никогда не отличалась, еще до революции отличалась, и многие это отмечали, относительной такой вот раскрепощенностью в плане вот привычек и обычаев местного населения, во многом в силу того, что Сибирь никогда не знала крепостного права.
Вот. Могли жить без начальства.
Да, и, кстати, в процентном отношении, конечно, количество бюрократии имперской там значительно меньше было на душу населения, чем в европейской России. И, кстати, не случайно, в частности, даже среди интеллигенции. Интеллигенция была более оппозиционно настроена. В целом, например, те же октябристы, да и черносотенцы не имели в Сибири какой-то серьезной социальной базы, а кадеты были вот достаточно многочисленны. Во многом, правда, тут играло роль то, что на политические настроения сибирской интеллигенции, на ее, вот, скажем так, духовный климат влияли очень сильно политические ссыльные, вот, которых в Сибири, как известно, традиционно было достаточно.
Еще один вопрос. Скажите, а вот кого можно считать такими идейными лидерами вот будущей такой антибольшевистской контрреволюции как раз на Востоке? Вот что это за персоны, которые потом оказались рядом с Колчаком?
Ну, я бы чисто персонально, лично, я бы выделил таких людей. И, прежде всего, конечно, это, опять же, в большинстве своем представители кадетской партии. Это как Виктор Николаевич Пепеляев, старший брат известного генерала и впоследствии последний колчаковский премьер, расстрелянный вместе с адмиралом. Надо сказать, политик с такой всероссийской известностью, со стажем, бывший депутат Государственной Думы и член ЦК кадетской партии. Это такие люди, как профессор Тельберг, профессор Томского университета, тоже, значит, видный кадет, который потом был управляющим делами в колчаковском правительстве, министром юстиции. Это беспартийный, правда, он был формально, министр финансов Михайлов, но тоже такой, скажем так, умеренно правый. И, наконец, такая яркая фигура, как Валентин Александрович Жардецкий, в прошлом адвокат, затем, значит, известный журналист и политик, очень темпераментный, прекрасный оратор и публицист, которого можно назвать, в общем-то, рупором в какой-то степени Колчаковской Сибири. Настолько, что, ну, правда, вот его более левые оппоненты даже стишок о нем такой едкий сложили, как и о кадетах в целом, что говорит: «О, парус корабля кадетского, тобою правит мелкий бес, от Милюкова до Жардецкого, какой разительный регресс, от Петрункевича к лобазникам, внемли, читатели, поверь, сибирской речи безобразникам, речь указала бы на дверь». Ну, речь это, надо понимать, дореволюционный центральный орган партии кадетов, а сибирская речь выполняла ту же роль вот в Сибири при Колчаке, под редакцией Жардецкого. Люди, надо сказать, при всей своей, ну, в какой-то степени можно их обвинить в провинциальности, там, надо сказать, всероссийски известных имен, конечно, на Востоке было мало среди политиков. Большая часть их оказалась вот при Деникине на юге. Но, тем не менее, тоже таких занимательных персон там тоже хватало, и есть тут, в общем-то, на ком остановиться. И
скажите, а вот вы говорите, ну, скажем, о том, что Сибирь была несколько особой, да, отличалась от другой России, собственно, и некоторые исследователи пишут, что она была более консервативна, да, и даже, можно сказать, городское население такое более зажиточное, буржуазное. А каким же образом большевикам удалось взять власть в Сибири? Вот, собственно, что произошло там после октября? Ну, в Петрограде мы все знаем,
а про Сибирь надо учитывать такой очень мощный фактор, который был после октября, господствовал прежде всего как фактор солдатской массы, вот этой разложившейся совершенно к тому времени после февраля русской армии, которая уже прежде всего рвалась по домам, и поэтому среди, а это ведь не только солдаты тех войск, которые находились на фронте, это и солдаты многочисленных тыловых гарнизонов, и прежде всего они мечтали о демобилизации, рвались по домам, и в этом смысле среди них была очень популярная агитация большевиков. Вот. Она являлась одним из определяющих на тот момент факторов. Ну, а если сказать о том, если говорить о том, почему, несмотря на, в общем-то, то, что в Сибири потом, когда уже победили там белые, и не только в Сибири, и на Урале, тем не менее, и в части Поволжья, тем не менее, скажем так, Сибирь не прониклась в должной степени духом антибольшевизма, и там очень характерный момент был потом в самой уже Колчаковской армии, когда в период Колчаковской эпопеи, что наиболее стойкими частями в армии были части, состоявшие из волжан и уральцев. А сибиряки как раз...
И жесткие они, рабочие.
Да, сибиряки были наиболее пассивны. Почему? По одной простой причине. Сибирь не успела как следует понюхать большевизма. Потому что, в общем-то, восстание чехословацкого корпуса, свергнувшее советскую власть на Востоке, оно произошло достаточно рано.
То есть это конец мая?
Да, собственно. А прежде всего началось-то все это в Сибири. И к тому времени они еще продразверстки не успели на своей шкуре почувствовать, те же сибирские крестьяне. Вот. Ну,
Да и массового террора-то не было там как раз в Сибири.
Ну,
это вот
в общем,
на Украине,
да, да.
Много
большевизм, было, там больше, большевизм там больше ощущался вот вдоль линии железнодорожной магистрали.
Ну, хотя в Иркутске, в общем,
города.
Были бои между курсантами,
да,
юнкерами.
Да. Но это вот еще в самом октябре. Надо сказать, что вот, парадокс в том, трагизм ситуации, что в момент падения Временного правительства единственные фактически на тот момент дееспособной антибольшевистской силы, как-то вот проявлявшей себя активно, были вот эти мальчишки-юнкера.
Военные училища.
Да, курсанты военных училищ.
Скажите, а если бы не Чехословакия, вот все эти недовольные силы Сибири, Урала, да, там и конституционные демократы, и областники, и офицерство, они смогли бы как-то выступить? Или вот этот чехословацкий переворот, он действительно оказался таким негаданным чудом?
Безусловно, это рано или поздно, конечно, произошло бы. Существовали уже на тот момент подпольные офицерские организации, которые готовили восстание, вот, и действовали, работали в тесном контакте с политическими вот, организациями ИСР, с одной стороны, и кадетов с другой стороны. Это был еще период их кратковременной коалиции в борьбе против большевиков. И постепенно зрело достаточно широкое общественное недовольство. Вот. Но, безусловно, вот это восстание чехов, оно просто послужило таким вот толчком. Существенно ускорило весь этот процесс. Вот. Хотя в то же время даже те же самые белогвардейские мемуаристы многие сетовали, что вот, с другой стороны, вот это восстание чехов, оно преждевременным, по сути, было. Не дали возможность вот населению Востока России почувствовать большевизм на всей на своей шкуре по-настоящему.
Ну, слушайте, но уже национализация же шла.
Шла полным ходом, да. Банки начиналось.
Вклады забирали. Там инфляция по полной программе. Регулирование.
Ну, опять же, прежде всего, это чувствовалось вот таких вот в крупных городах достаточно. А основная масса ведь городского в Сибири, городское население составляло еще меньший процент, чем европейская Россия. А основная масса крестьянства-то на себе, в общем-то, никак еще не успела, очень мало успела почувствовать, поскольку продразверстка, она была введена в действие только летом 18 года в полном объеме большевиками. Так что тут такое.
Да. Скажите, вот партия кадетов, она до 17-го года состояла на таких леволиберальных позициях,
да,
в экономике.
Безусловно. Именно как западники.
А вот что, а что они, так сказать, как они стали менять свою линию, собственно, вот посмотрев на происходящее, да, посмотрев на деятельность левых радикалов. Ну, вот скажем, что они предлагали делать с землей, которые большевики, да и эсеры, так сказать, вот передавали крестьянам на передел.
Ну, в общем-то, что касается земли, у кадетов еще до революции была компромиссная программа, которая подразумевала ограничение помещичьего землевладения с выплатой помещикам компенсации за утраченные сверхтрудовой нормы, так называемой. Вот, правда, исключение делалось для образцовых хозяйств, так называемых, где там уже были технические оснащения хорошие, мельницы и так далее. Но, надо сказать, в общем-то, они эту программу в целом сохранили и после революции, несмотря на то, что к тому времени, когда уже после черного передела, то есть это представляло бы собой уже, наоборот, частичный возврат помещикам отобранных земель. В Сибири-то их понятно, что помещиков не было вообще.
Ну, частные владельцы были забыты.
Да, но для европейской России этот вопрос был актуальным. А колчаковское правительство, оно ведь как всероссийское себя мыслило, и поэтому программу разрабатывало с учетом всей России. Но характерный момент. В общем-то, после революции, опять же, даже в экономических взглядах произошел определенный сдвиг кадетов, то есть не только в политических, определенный сдвиг вправо. А именно, прежде всего, в том направлении, что, ну, во-первых, вот, в частности, до революции они резко критиковали Столыпинскую реформу. Почему? Они, например, считали, что в Сибири, где частного, да и не только и в России в целом, где частного крестьянского землевладения традиционно не было, то ни к чему его и заводить. Что, зачем ломать эту общину? Они не считали вот это необходимым. Вот. А уже с 18-го года они начинают склоняться к тому, что нет, Столыпин был таки прав. И именно вот за местным фермерским таким частным крестьянским землевладением мелким лежит будущее. Кроме того, не отказываясь от своей программы частичного раздела помещичьих земель, они перестают уповать на это как на панацею. А до революции они были согласны с социалистами, что, конечно, вот именно хотя бы частичный раздел
латифундии,
он поможет, сказать, решить земельный вопрос. А тут они теряют такую веру-то. И более того, появляются статьи такие со ссылками на экономистов серьезных, с такими выкладками статистическими о том, что всей помещичьей земли-то не хватит все равно. Даже всей, чтобы удовлетворить земельный голод крестьян, который являлся следствием естественного демографического роста. Если у меня, к примеру, 6 десятин земли и хотя бы двое сыновей, то у них будет уже с семьями по 3 десятины. Соответственно, дробление-то шло земельных наделов. А при том, что помещичье землевладение к моменту революции составляло всего 20% общего количества земли в России. Так что, безусловно, панацеи это не было. И они стали это понимать и писать о том, что все-таки главный упор надо делать на развитие агрокультуры, на техническую оснащенность сельского хозяйства, значит, закупки машин, каких-то повышения урожайности. Вот. Что самое интересное, до революции на этом коньке сидели как раз их оппоненты, более правые либералы, те же самые октябристы, о которых мы говорили.
Ну, то есть, жизнь учила. И вопрос, да, вопрос вот, да, свободы торговли тоже, по-моему, очень важен, потому что, насмотревшись на то, что делали большевики, собственно, они пошли, как вы вот показываете, как раз по пути, наоборот, свободной торговли в Сибири.
Да, нет, ну, собственно, против этого-то они никогда и раньше не выступали. Но, что характерно, кстати, при Колчаке, свобода торговли в полном объеме была восстановлена даже на полгода раньше, чем на юге правительством Деникина, как ни странно. Ну, правительство Деникина в этом плане долго колебалось, считало, что в условиях военного времени все-таки определенные ограничения должны сохраняться.
Может быть, поэтому там и коррупции, кстати, какая больше было.
Где?
На юге. Если сравнивать вот мемуары там и о состоянии тыла.
Кстати, да.
Ощущение такое, что у Деникина в этом смысле было хуже.
Тут одна была еще причина такая. Антон Иванович Деникин, при всем уважении к нему, он уделял минимум внимания тылу, его состоянию. С одной стороны, конечно, белая армия юга, добровольцы, там, корниловцы, марковцы, дроздовцы, это классика, белая классика, скажем так. С другой стороны, состояние тыла у Деникина было просто удручающим. Там коррупция была ужасающая, в том числе в государственных административных органах. Вот. При Колчаке все-таки при всех язвах порядка было побольше, во многом, возможно, и в силу того, что, ну, Колчак более прагматично подходил к некоторым вопросам. Например, возьму такой, казалось бы, частный нюанс. Деникин в силу своих определенных либеральных комплексов как-то стеснялся брать на службу вот государственные органы, и ту же в полицейские органы, представителей царской бюрократии, полиции и жандармерии. А Колчак считал, что тут нужны профессионалы. И он не стеснялся брать профессиональных жандармов и полицейских. Возродил фактически охранку под названием «Государственная охрана», политическую полицию. И это имело, в общем-то, успех. А при Деникине, который стеснялся этого, в результате вот эти вакансии тех же контрразведчиков и служащих государственной стражи, это так называлась милиция при Колчаке, то есть при Деникине, прошу прощения, там заполняли худшие элементы офицерства, косившие от фронта, будем говорить.
В общем, проходили.
Да, да, найти теплые местечки в тылу.
Скажите, а вот по поводу формирования власти, которая, опять же, приняли участие либералы, ну, после того, как чехословаки, собственно, освободили там Новониколаевск и Омск, и Красноярск, собственно, весь Транссиб. Да? Вот как возникло это сибирское правительство, собственно? Оно же оказалось, в отличие от Камуча, под контролем, ну, таких вот умеренных
политиков. Более умеренных, да. Ну, вот после, в общем-то, это вот после чехословацкого восстания, когда советская власть, на удивление, легко тогда была вдоль всей Транссибирской магистрали, значит, от Самары до Иркутска свергнута, ну, там дальше шел перерыв, там в Чите какое-то время, там этот самый, они там еще держались, большевики, образовался поначалу вот несколько таких региональных правительств, вот, из которых ведущими это, конечно, были Самарский Камуч в Поволжье, комитет членов учредительного собрания, и вот Временное сибирское правительство. Ну, состав у них был немножко разный. Если Камуч был чисто эсеровским по своему составу, то сибирское правительство, оно было более умеренным, хотя и тоже достаточно демократичным еще. Тем не менее, уже тогда вот вокруг него стали группироваться те правые элементы, которые в дальнейшем-то, в общем-то, и обеспечили падение этой демократической власти. После того, как она, казалось бы, вот, пришли уже все эти региональные правительства к соглашению на Уфимском государственном совещании в Уфе в сентябре 2018 года в образовании такого единого правительства с претензией всероссийская, да, директория, и с упразднением всех этих областных правительств, казалось бы, было достигнуто единство такое, которого и это правительство в качестве всероссийского не признал никто из других белых армий региональных, ни юг, ни север, значит, и более того, которое менее чем через два месяца после своего формального образования было свергнуто переворотом Колчака, итогом чего стала военная диктатура. И при этом, значит, как и вот, тут можно интересную параллель провести. В общем, директория, она даже название свое неудачное избрала, вот как ровно по аналогии с французской этой директорией, которую сверг Наполеон, и как там среди тех, кто свергал директорию, были ее же члены, так и тут среди тех, кто помогал, кто, значит, организаторов Колчаковского переворота, были члены правительства директории, в том числе вот этот министр финансов Михайлов тот же.
Ну и, собственно, председатель Совета министров Вологодский тоже, так сказать, там поучаствовал.
Скажем так, Вологодский, скажем так, поплыл по течению, он в подготовке переворота не участвовал, но когда ему предложили остаться на должности премьера, вот, он сначала был, вот, подав в отставку, тем не менее, потом внял уговором и остался. И
оставался на этой должности. Получилось так, что вот поправевшие конституционные демократы эти в сибирском варианте, они ужиться с социалистами никак не могли, да?
Да. Просто произошло окончательное размежевание, скажем так, между политически поправевшими либералами, которые стали тяготеть к диктатуре, и демократически настроенными по-прежнему вот этими умеренно-социалистическими партиями в лице эсеров и так называемых меньшевиков.
Слушайте, но ведь среди тех же эсеров были правые политики, какой-нибудь Николай Аксентьев, например, и так далее, которые, собственно, были за такую, ну, власть, скажем так, твердую, да, и почти диктатуру, но во главе с самими собой были действительно те, которые за формальную демократию, как Чернов. Вот. А как вы объясните, почему эсеровская партия не разошлась еще раз, да, на партию условного порядка и вот партию, так сказать, формальной демократии?
Нет, ну я уже, по-моему, отметил, что там небольшой раскол тоже был, но это коснулось лишь наиболее правой небольшой части эсеровской партии, образовавшей
Савенковцы, да?
Да, Савенковцы, группа «Воля народа». А, кстати, сам Савенков к тому времени был исключен из эсеровской партии, еще после Корниловской истории, как один из поддерживавших Корнилова. Вот. Но это была незначительная часть. Основная часть эсеров после Колчаковского переворота заняла такую... раскололась на две части. Одни заняли такую позицию «Не Ленин, не Колчак, претендуя на роль третьей силы», а другие во главе с бывшим председателем Камуча Вольским пошли на соглашение с большевиками, считая их меньшим злом по сравнению, как они выражались, с генеральской реакцией.
Валерий Геннадьевич, у нас осталось минутки полторы, поэтому вот такой интересный вопрос об иронии истории. А представим себе, что Колчак не приезжает в Сибирь, а едет, например, на юг России, или там еще куда-то, или задерживается в Японии. Да. Вот этот конфликт между правыми, так сказать, в правительстве и левыми, как бы он разрешился? Кого бы они выдвинули в диктаторы?
Нашли бы другого кандидата, хотя с Колчаком им очень повезло на тот момент в том плане, что вот среди всех находившихся на тот момент в Сибири военных, это был единственный человек, обладавший всероссийским именем все-таки, определенным авторитетом и, кроме того, известностью и среди союзников, что было, представлялось тоже в условиях того времени немаловажным.
Ну, то есть, вот все эти Хорват или Болдырев, они, так сказать, фигуры все-таки второго ряда.
Конечно.
Вряд ли бы они могли взять власть.
Конечно.
Ну что ж, спасибо. Владимир Хандурин, доктор исторических наук, профессор и автор вот новой книги «Национальная идея. Адмирал Колчак» у нас в студии «Эхо Москвы». И мы через неделю продолжим разговор уже о практике деятельности либералов и Александра Колчака.
С удовольствием.
Спасибо.
Вам.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.